Глава 32. Государственные инквизиторы. Марк Антуан вышел из гондолы у моста Риальто и послал Филибера в гостиницу «Шпаги» известить хозяина гостиницы, что вскоре прибудет и он сам. Его естественным желанием было сразу же отправиться в дом Пиццамано на Сан-Даниэле, но он не мог найти подходящего предлога для визита. Ему, как он полагал, оставалось лишь попрощаться с семьей графа и уехать, пока он еще мог это сделать из обреченной Венеции, где все его усилия терпели неудачу. Марк Антуан принадлежал к числу тех, кому легче всего думается в движении, и потому, несмотря на слабость после длительной болезни, он решил сойти у Риальто и прогуляться до собора святого Марка, где рассчитывал вновь взять гондолу и завершить поездку. Марк Антуан надеялся, что за то время, пока он доберется до пьяццы, занимавшая его проблема будет решена. Тяжело опираясь на трость, он не спеша направился вдоль торговых рядов, где все бурлило и суетилось, где торговцы расхваливали свои товары, а вокруг них толпились приценивающиеся покупатели. Вряд ли все эти люди были менее шумными, чем обычно. Ясный теплый день, прозрачная голубизна весеннего неба наполняли людей радостным возбуждением. Несмотря на слабость, Марк Антуан уже чувствовал себя лучше, и его элегантность привлекала взгляды. Но когда он добрался до пьяццы, усталость все-таки дала о себе знать, и его лоб покрыла испарина. Огромная площадь в этот час всегда была особенно многолюдной. Шеренга славянских солдат охраняла подступы к дворцу дожей, уже многократно высказывалось недовольство правительством, и во дворце страшились новых вспышек того, прежде казалось негорючего материала, который теперь грозил воспламениться от малейшей искры недовольств. Повсюду пестрели голубые с золотом кокарды Венеции на форме офицеров различных полков, расквартированных вблизи города. Военные смешивались с праздными группами мужчин и женщин, привлеченных на открытый воздух первым мягким теплом весны и желанием узнать новости, которые здесь так и носились в воздухе. Почувствовав усталость, так и не приняв никакого решения, Марк Антуан нашел свободный столик под открытым небом и присел, чтобы снять шляпу и промокнуть разгоряченный лоб. Он заказал баварское и потягивал его маленькими глотками, когда почувствовал рядом чье-то присутствие. Он повернул голову и увидел мужчину плотного сложения в поношенной черной одежде. Пара глаз, крошечных, как бусинки, взирала на него с желтого хищного лица Кристофора Кристофоли, представителя государственных инквизиторов. Венецианцы обычно с откровенной издевкой подтрунивали над ним между собой, но при встрече приветствовали в почтительных выражениях, свидетельствовавших о страхе перед наперстником инквизиторов. «Рад вновь видеть вас в добром здравии и на свежем воздухе. Примите мои поздравления. Мы беспокоились о вас. Можно мне присесть?» Кристофоли пододвинул стул и опустился на него, не дожидаясь приглашения. «Так мы будем меньше привлекать внимание. Чрезвычайная известность доставляет мне немалое неудобство». «В настоящее время, — отозвался Марк Антуан, — вы страдаете также и от неприязни к вам». «Я польщен вниманием к моему здоровью, но не думаю, что ваше общество пойдет на пользу моей репутации». Кристофоли печально вздохнул. «Против меня в самом деле есть предубеждение, но, право, вы ко мне несправедливы. Зная, сколь мало приветствуется мое общество, я не навязывал бы его. Не будь у меня к вам дела». Марк Антуан подавил раздражение. «Может быть, ваше дело принесет мне несчастье? Давайте не будем рассматривать его как несчастье. Пока. Я смогу судить об этом, когда узнаю, в чем оно состоит». И Марк Антуан отпил баварского. Глаза бусинки бесстрастно рассматривали его. «Вы придерживаетесь ваших вкусов даже в Венеции, — заметил агент. — От привычки трудно отказаться». Марк Антуан отставил свой бокал. «Вы ошибаетесь. Баварское — это не английский напиток». «Так вы не англичанин?» Кристофоли наклонился через маленький столик и понизил голос ради излишней, скорее чисто инстинктивной предосторожности, потому что в непосредственной близости от них никого не было. Кстати, государственные инквизиторы желают разрешить свои сомнения по поводу вашей национальности. Досада Марка Антуана усилилась. Это была глупая, обременительная потеря времени и сил. Она соответствовала всему тому, что он видел от венецианского правительства, которое истощило страну, так ничего и не сделав для защиты от тех сил, которые подтачивали фундамент государства. Но внешне Марк сохранял абсолютное спокойствие. Буду счастлив содействовать им, когда бы они этого не пожелали. Кристофоли одобрительно улыбнулся. Именно в настоящую минуту. Если вы составите мне компанию, я буду иметь честь проводить вас. Марк Антуан пристально посмотрел на него. Кристофоли понял. Здесь, если они вынуждены будут применить силу, то будет много шума. Я уверен, что вы предпочли бы избежать этого. Он поднялся. Пойдемте, сэр. Марк Антуан не стал долго раздумывать. Он кивнул официанту, заплатил за баварское и с безмятежным видом, но с вулканом негодования в душе, медленно пошел с помощниками инквизиторов. Мимо солдат они прошли во внутренний двор дворца Дожи, где вокруг больших фонтанов с отлитыми из бронзы фигурами расположилось около полубатальона славянских солдат. Затем они поднялись по лестнице, на вершине которой возвышались гиганты Сансовино, и по прекрасной наружной галерее дошли до другой лестницы, у подножья которой стоял часовой. Здесь они вновь продолжили подъем, пока задыхающийся Марк Антуан не оказался на самом верхнем этаже дворца Дожей, где находилась тюрьма для особо опасных преступников. В комнате, которая представляла собой нечто среднее между караульным помещением и конторой, представитель инквизиторов передал его толстому чиновнику, который пожелал узнать его имя, возраст, происхождение, национальность и место проживания. Кристофоли задержался, пока Марк Антуан смиренно называл имя Мелвилла и все другие подробности, которые последовали за этим. Его ответы заносились в протокол. Затем два стрелка, действовавшие по распоряжению чиновника, обыскали его, но, за исключением шпаги, не нашли у него ничего, что посчитали бы своим долгом изъять. Когда эта процедура закончилась, те же стрелки вслед за тюремщиком проводили Марка Антуана в предназначенную для него комнату. То было средних размеров помещение, обстановку которого составляли стол, стул, табурет, на котором стояли кувшины, таз и низкая кровать. Марку Антуану сообщили, что ему будет доставлено все, что он готов оплатить, и тюремщик предложил заказать ужин. Теперь оставалось с философским спокойствием обдумать тот бесспорный факт, что он узник инквизиторов. Подобная ситуация, обычно вселяющая ужас, была для него лишь досадной. Страха ничуть не бывало.